Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. В этом часе поговорим о разнообразных информационных поводах, о гособоронзаказе, с него и начнем. Затем не удивляйтесь о том, перейдет ли Российский футбольный союз под юрисдикцию Азиатской конфедерации футбола. О птичьем гриппе тоже будет беседа, но это несколько позже. Пока же начнем с гособоронзаказа. Я приветствую на прямой линии Дмитрия Ефремова, эксперта аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России. Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Добрый вечер, рад слышать.
Взаимно. Давайте начнем, знаете, с чего? Ну, Путин сегодня выступал, президент России Владимир Путин выступал в Туле перед оборонщиками, ну и в частности, разумеется, говорил о гособоронзаказе. Вот если попытаться, так сказать, вникнуть в смысл слов, а также, так сказать, нечто между словами попытаться найти. Он сказал, что надеется, или рассчитывает, вернее, на выполнение гособоронзаказа на 100%. Почему не такая жесткая формулировка? Ну, должен быть выполнен или еще что-нибудь в этом роде. А рассчитывает, надеется?
Ну, и, конечно же, надо понимать, что у президента огромный опыт руководства государством, все-таки много лет на посту, и в том числе, кстати, надо понимать, что в том числе в качестве премьер-министра. А это та должность, которая позволяет увидеть работу кабинета министров, в том числе увидеть не только сильные стороны, но и, что называется, пройтись по изъянам отечественной бюрократии. Я думаю, вот именно опыт работы на посту премьер-министра приводит к тому, что некоторые фразы не столь резкие и не столь категоричные, как, например, многие хотели бы услышать. Во многом это инъекция такого здорового не то что пессимизма, но скорее такого трезвого подхода к нашим отечественным реалиям. Тем более надо понимать, что, как вы помните, до второй половины нулевых вообще казалось, что ВПК в самом широком смысле этого слова – это то, что уходит в прошлое. И лишь начиная примерно со второго срока Путина начали вливать туда кадры, средства и так далее, технологии. Строго говоря, эта история с нами не так уж долго, особенно по историческим меркам.
Ну, строго говоря, ведь и реформы Сердюкова тоже на где-то эти года пришлись. И в частности, вот то, о чем сейчас много говорят, недостатки, скажем так, в работе ремонтных заводов. Они сейчас нам очень нужны, а их, по-моему, тогда оптимизировали. Довелось читать, это так или нет? Кстати, на оборонзаказ очень влияет.
Я бы даже шире это рассмотрел. Дело все в том, что предполагалось, что тотальная война в современном мире невозможна, и как следствие нужен отказ от советской доктрины, который произошел на протяжении, плавно на протяжении с 91 года примерно по 2010. И, конечно же, реформы господина Сердюкова – это кульминация этого процесса. Понятно, что существует огромное количество критических замечаний, в том числе абсолютно адекватных по поводу этих реформ. Идея в том, чтобы отказаться от огромной армии и выбрать режим специальных операций. Тем более, что опыт, например, чеченских войн, ровно как и война 2008 года, показывала, что, в принципе, будущее за этим. Но, как мы видим, что уже третье десятилетие 21 века нас подталкивает к тому, что нужно искать какие-то абсолютно новые решения, которым, ну, прямо скажем, были готовы далеко не все.
Ну, тем не менее, приходится сидеть в окопах, в грязи, что наши доблестные ребята и делают, и воевать просто на земле. А в этом случае нужны, конечно, и снаряды, и патроны, и автоматы, и танки, и все то, что, собственно, имеет отношение к госзаказу. Владимир Владимирович сказал, что рассчитывает на выполнение гособоронзаказа на 100%, и добавил, как и в этом году. Но ведь вы же сами говорили, что действительно было очень много разговоров и нареканий, не хватало того, не хватало этого, что-то там пытались по ходу изменить. Более того, изменили график работы заводов, об этом много говорили. Они теперь там в 3, может быть, даже и в 4 смены работают круглосуточно, чтобы фронту доставлять все, что ему необходимо. Значит, это живой организм, гособоронзаказ? Он будет меняться и в 2023 году тоже?
Он будет меняться. Я даже не удивлюсь, если произойдет, конечно же, не прямо сейчас, но в среднесрочной перспективе частичная приватизация каких-то предприятий, особенно тех, кто демонстрирует плохие цифры. Потому что, как мы знаем, что нет смысла вкладывать бюджетные деньги, то есть деньги налогоплательщиков, в то, что не дает эффекта. То есть если предприятие армию не обеспечивает, Никакого КПД для Министерства обороны не создает. Скорее всего, придется использовать административные механизмы и так или иначе вводить контроль частных собственников. Тем более, что опыт, кстати, санкций 2014-2015 года, правда, в другой отрасли, показал, что некоторый здравый смысл в этом есть. Многим, конечно, покажется, что решение несколько экстраординарное, кому-то даже покажется диким, но надо принимать и тот факт, что от плановых механизмов Россия давным-давно ушла, и их тотальное возвращение, в принципе, невозможно ввиду того, что страна хочет быть конкурентоспособной, а не просто осуществлять государственный контроль над всем, при этом уступать на тех или иных фронтах своим оппонентам. То есть что мы выбираем, эффективность или, если угодно, какие-то советские шаблоны или стереотипы?
Ну, украинцы сейчас, напротив, собирают свою электроэнергетику-то в одни руки. То, что раньше разным принадлежало компаниям, то есть фактически национализируют под видом, так сказать, передачи от подсанкционных лиц, собственно, в бюджет Украины. А у нас, вот что меня радует, может быть, такой механизм тоже можно признать рабочим, что начали прислушиваться к людям с земли. Ну, вот, например, к военкорам, они теперь часто бывают у президента, так сказать, он получает и от них тоже информацию, и через это, например, в войсках появляются там коптеры, не знаю, беспилотники, но это от сложного к простому, например, термобелье, народ там собирает деньги и так далее. То есть такой комбинированный механизм, может, он не хуже, чем разгосударствление?
Безусловно, на самом деле тут не существует жесткого противоречия. История с военкорами была понятна еще в середине весны, что это абсолютно рабочий механизм, который дает эффективную, что называется, народную связь с полей в таком самом широком смысле этого слова. Однако надо понимать и тот факт, что, как мы знаем, первоначально этого института не было. Он сложился стихийно, доказал свою адекватность эпохе, в самом широком смысле этого слова, и, скорее всего, будет существовать и дальше, потому что мир не заканчивается на украино-российском кризисе, он не заканчивается, скорее всего, будут и другие конфликты, скорее всего, меньше интенсивности, но тем не менее. А наличие вот этого института, оно, вероятно, будет дополнять те коммуникационные реалии, которые в российской государственной машине отсутствовали, но в целом государство, безусловно, выигрывает от такого рода механизмов. Как бы я рад, что и Саша Коц может, так сказать, обращаться напрямую теперь к президенту и многие другие люди. Причем, что интересно, у них нету статуса, да? Вот мы привыкли, что у людей есть какой-то статус, что обычно это чиновники, которых выделяет Минобороны. Здесь же фактически грань между журналистикой и армия стерта, и, на мой взгляд, страна от этого скорее выигрывает, нежели проигрывает. По крайней мере, я вот вижу это таким образом.
Она есть и очень жесткая, с моей точки зрения. Тот же самый Коц, по-моему, это был он, говорил, что никогда я не брал в руки оружие. Вот и вся разница. А в остальном, конечно, они за одно дело, так сказать, бьются. И, кстати говоря, тот же там Семен Пегов ранение получил, и не только он. Ладно, бог с ним. Вторая тема, на которую я хотел обратить ваше внимание, это американский военный бюджет, подписанный президентом Байденом, 850 миллиардов долларов против 778 годом ранее. И вот я на что обратил внимание. Ну, понятно, что, во-первых, беспрецедентный рост, рекордные цифры. 10 миллиардов выделяется Тайваню и только 0,8 к Украине. Это как так? По-моему, там Украине просто так, и не знаю, вне бюджета еще как-то выдают, в этом году, по крайней мере, выдали миллиардов 100, наверное, по-моему. Ну, по некоторым оценкам.
Абсолютно верно, да. Фетишизация этих бюджетных расходов не должна быть абсолютной, ведь мы знаем, что огромное количество действительно денег выделяется по линии Конгресса всякими фондами. Часто это фонды, даже не связанные напрямую с армией. Это часто такие деньги, то, что мы называем наши традиции олигархические, а в Америке это полномасштабные фонды, это есть. Это, кстати, часто и кредиты коммерческих банков в том числе. Поэтому, безусловно, тут прямая аналогия между Тайванем и Украиной, соответственно, Киевом и Тайбэем, столицей Тайваня, она не совсем точная, хотя нам, конечно же, хочется ее провести. Но разница еще и в том, что мы часто упускаем тот момент, что именно Юго-Восточная Азия, а также кейсы проливов Юго-Восточных в этом же регионе, прежде всего между Тайванем и Китаем, это более важная задача для современных Соединенных Штатов, нежели Восточная Европа. Мы привыкли, безусловно, считать, что мы впереди, и так и есть, потому что для нас это действительно так. Но с точки зрения Вашингтона, у него давным-давно новые точки, что ли, называются геополитические маячки, расставлены иначе, чем мы привыкли. Наглядный пример – это их военные документы, у которых публичная часть открыта, где слово «Китай» там упоминается чаще не то, что чем Украина, даже чаще, чем Российская Федерация, и это тенденция, которая существует на протяжении последних там 3-5 лет. Скорее всего, скоро уже никто не будет удивляться, что слово «Тайвань», оно звучит чаще, чем любые этнонимы из нашей части мира. В этом смысле, я же говорю, привыкаем к новым мировым реалиям, все-таки мы часть этой планеты.
Честно говоря, я этому только рад. Если бы в Украине вообще ничего не выделили, это было бы для России гораздо лучше, равно как и вот
в нем. Добро пожаловать в Республиканскую партию. Я думаю, вас когда-нибудь пригласят на...
Я гражданин России все-таки, Дмитрий Игоревич, и в Республиканскую партию не буду вступать из принципиальных соображений, даже при всей любви к Такеру Карлсону, да. А, там, кстати говоря, помимо вот этих цифр, которые я озвучил, есть еще такая, скажем так, не организационная, конечно, часть, а смысловая, будем так говорить. В одной из задач почему-то в рамках вот законопроекта о бюджете стоит добиться исключения России из международных организаций. Вопрос достаточно простой. Чего будут стоить международные организации, некоторые, я не говорю, что все, без России? Какие вопросы-то будут решать?
Я больше скажу, они ведь интересуются этим механизмом не только ради того, чтобы Россию зацепить. Им это интересно в связке, чтобы одновременно выбить и Москву, и Пекин. Это, что называется, рифмуется с нашим предыдущим постулатом о том, что роль Китая увеличивается. И поскольку сразу две страны планируют выписать, что называется, из международного сообщества, это показывает о том, что ну, фактически будем жить в книжках господина Фукуямы в столкновениях цивилизации, а там не предусмотрено наличие ни Совбеза, ни Генеральной Ассамблеи, ни Венского Конгресса, прошу прощения. Ну, столкновение, да, столкновение мускулов, столкновение мозгов, если угодно, но точно не красивая дипломатия с чашечкой капучино и какими-нибудь закусками.
Владимир Зеленский обнародовал 8 задач украинской дипломатии на предстоящий год. Весьма любопытный документ. Первые два пункта говорят о том, что Украина не надеется ни вступить в ЕС, ни вступить в НАТО. Потому что они звучат так. Начало переговоров по вступлению в ЕС и участие в саммите НАТО. На что же они надеются тогда? Или когда они надеются вступить в ЕС и в НАТО?
Мне кажется, этот вопрос нужно задавать кому угодно, но только не украинскому истеблишменту. При всем, так сказать, уважении даже не к выбору, а к упорству, потому что мы знаем, этот курс выбрал явно не Зеленский и даже не Порошенко. Да, мы помним, что этот выбор был сделан в рамках второго срока президентства Леонида Кучмы. И, в принципе, Киев, ну, старался им идти, ничего не достиг существенного, как мы знаем, то есть прогресс был минимальный, сотрудничество было по второстепенным вопросам, ну, как правило. Поэтому, в принципе, уважая, наверное, стремление двигаться в одну точку, надо понимать, что Киев не способен доказать глобальному Западу свою абсолютную необходимость. Причем это не попытка раскритиковать Украину или, наоборот, госпожу Меркель, господина Байдена. Нет, абсолютно. Ну, просто страна стремится к тому, где ее не ждут. Надо понимать, что отчасти и Россия 90-х этот путь прошла, и отчасти вот эмоциональный накал мы понимаем, наверное, лучше, чем кто-либо, уж точно лучше, чем там народы Азии, которые на все это смотрят, вообще не понимая, а что, собственно, европейцы между собой не поделили. Особенно с позиции там современной Индии или Китая реально нету понимания, а что вообще они, собственно, эти люди делят. Ну, тем не менее, делят.
В данном случае, кстати, можно их за реализм похвалить, и я бы это так и сделал. В общем, понимают кое-что ребята. Теперь вторая часть вот этих пунктов, она, в общем-то, относится к попрошайничеству, то есть обеспечение оборонных потребностей и восстановление энергетики. То есть дипломаты должны добыть Зеленскому деньги на вот эти задачи. Причем чем больше, тем лучше.
Ну, вы знаете, я еще вот помню те времена, когда министр иностранных дел должен был заниматься международными отношениями, подбирать качественных дипломатов, прогнозировать хотя бы минимальную международную ситуацию. Я вот, честно говоря, не привык еще к той реальности, когда МИД де-факто, ну, я имею в виду в данном случае МИД Украины, ответственен за сугубо коммерческие вопросы. Это признак, ну, может быть, не катастрофы, но очень критического состояния страны, потому что, ну, все знают, что есть Министерство финансов, да, это как бы секрет Полишинеля, что именно оно курирует такого рода задачи и так или иначе их решает. Когда это переложено в полной мере на дипломатов, у которых совершенно иная функция по своей природе, но мы понимаем, что фактически это пациент, лежащий на операционном столе и ждет донорской крови. Как бы ни звучало это жутко, страшно, печально, но именно этот образ является наиболее адекватным для сложившихся реалий.
Хороший образ, но я бы сказал не крови все-таки, а какой-нибудь печени или костного мозга, ну, что-то посерьезнее.
Резервная
уже,
почка
кажется.
Какая-нибудь, да, что-нибудь в этом духе.
Следующий раздел, так называемые перемоги. Организация трибунала против России, блокировки российских активов. А что, второе уже не произошло? Можно еще что-то заблокировать?
Ну, Россия страна богатая.
А, ну,
я
понятно.
Помню очень, очень хорошо, вот когда премьер-министр поставил задачу войти в пятерку экономик, и эта задача оказалась очень реалистичной. То есть страна была, ну, может быть, полушаги от того, чтобы додавить до показателей Германии и стать пятой экономикой мира. Все-таки даже мы говорим не о Европе, я вот для наших слушателей подчеркиваю таким жирным маркером, а о всем земном шаре. То есть это была бы первая экономика Европы, если бы получилось, и пятая экономика планеты, соответственно. Поэтому действительно активов у страны очень много. К счастью для Российской Федерации, это активы не только на Западе, хотя преимущественно на Западе. И забирать у нее можно очень долго. Фактически это самое богатое государство посткоммунистического пространства, что логично, и одно из самых богатых государств за пределами западного мира, что тоже правда. Поэтому, конечно же, не стоит удивляться, что разные центры, преимущественно Вашингтон и Брюссель, но не только, будут что-то отщипывать. Мы вот в последнее время видим колоссальную активность Великобритании в этом направлении, причем, как мы знаем, они не делают разницы между государственными активами и частными накоплениями.
Украинцы тоже не собираются, там есть добавление на этот счет.
Абсолютно точно, да. Удивительно вообще, как современный мир, где продвигалась повестка вступления в ВТО, повестка экологических стандартов, когда мы все слушали Грету Тунберг, оказались в ситуации, когда, ну, можно, как во времена Фрэнсиса Дрейка, просто взять и забрать. Как будто на дворе вот реально 16 век, испанские галеоны из Нового Света плывут в Европу, и английские корсары их грабят. Может быть, аналогия слишком жесткая, ну, похоже, слишком много общего, тем более, что, ну, так или иначе российские богатства отчасти сопоставимы с теми запасами серебра и золота, что везли испанцы когда-то.
Но, кстати говоря, та приставочка, которую вы применили перед именем Фрэнсис Дрейк, она говорит об оценке Британской империи заслуг этого, мягко говоря, бандита.
Сэр, да, кажется, он сэр.
Или да, рыцарь, конечно, именно сэр, да, он лорд. Как сэр Пол Маккартни, например, в частности. Ну и последний пункт здесь. У нас еще один вопрос будет про стрельбу в Париже. Но это тоже, кстати, констатация практически фактов. Поддержка украинцев по всему миру. Иными словами, Зеленский признается, что его страна потеряла значительное количество граждан, разбежавшихся и в восточном, и в западном направлении.
Тут я могу в известной степени процитировать близко к тексту одного из первых премьер-министров Украины Витольда Фокина, который говорил о том, чтобы Украине достичь уровня хотя бы 50% от Франции 90-х годов, ей нужно иметь вот не менее 50 миллионов. Это была оценка одного из там топовых руководителей Украины эпохи ее независимости. Как существовать, имея, например, там 32 миллиона, не совсем понятно. Вернее, понятно, это будет что-то вроде Узбекистана, Восточной Европы, а в критический момент это будет нечто вроде Танзании или Сомали. Но потенциал столь огромен, что, конечно же, там русское сердце, оно переживает, потому что все люди, особенно постарше, помнят еще богатую, преуспевающую Украину в составе Советского Союза, которая была самой богатой республикой и в свое время действительно считала, что она может догнать и перегнать и Францию, может быть, даже в перспективе Германию. Обидно, что демографические проблемы лишают этой перспективы столь могучее по своему потенциалу государство. Правда, обидно.
Да, самые ужасные потери, как, собственно говоря, безвозвратные, так и уехавшие. Хотя они тоже могут быть безвозвратными. Ну и один вопросик у меня по поводу стрельбы в Париже. Вы, кстати, о Франции говорили. Ну, во-первых, странно, что человек, который уже привлекался к ответственности два раза, более того, отпустили до суда, собственно говоря, тоже за попытку убийства. Вот он расстрелял курдов в Париже, трое погибли, еще один в критическом состоянии. Ну и, соответственно, курды считают, что это инспирировано Турцией. Кто-то может считать иначе. Вы полагаете, это кто-то что-то разжигает, или это вот неадекватный какой-то дядя, пенсионер, который вот таким образом поступил? Одиночка.
Знаете, я, как правило, всегда стараюсь отвергать жесткие конспирологические теории. Но мне кажется, что заигрывание Франции, причем не только в эпоху Макрона, с Ближним Востоком, привело к тому, что буквально лет через 10-15, к сожалению, Париж может напоминать Багдад эпохи американской оккупации нулевых. И хотелось бы, чтобы этой судьбы все-таки не произошло, потому что, лишая Европу ее ключевых центров, мы тоже проигрываем на самом деле, лишаясь потенциальных партнеров. А кто убил, станет известно, я думаю. Я думаю, что какие-нибудь журналисты, английские, европейские, может быть, наши, что-нибудь нароют. И мы с огромным удовольствием, энтузиазмом это будем обсуждать и анализировать.
Ну, кто убил-то мы знаем. Вернее, они знают, потому что пока не называется.
Ну, его... я имею в виду система мотивов.
Его им. Вот почему убил? Вполне возможно, уж судя по тому, что вы сказали, теория такова, что человек просто не приемлет то, о чем вы сказали, не хочет жить в Багдаде нулевых годов, и вот таким образом выражает свой протест. Преступным, но тем не менее. То есть это отражение внутренних процессов страны получается?
Да, от недоумения к хайпажорству, от хайпажорства к прямому насилию. Это связь очень прямая, давным-давно известная. Обидно, я же говорю, обидно за Францию на самом деле, потому что теряем очень серьезного партнера. Нам не нужна еще одна страна, похожая на Ливию эпохи падения Каддафи. Нам нужна Франция стабильная, иначе с кем нам разговаривать в Западной Европе? Она и так токсичная и сложная. Хотя бы Францию оставьте, пожалуйста, товарищи французы.
Ну, на самом деле, то, что они делают, делают они сами, и более никто другой.
Это тоже, да, правда, безусловно. Надежда, правда, на то, что французское общество, ввиду того, что оно состоит из очень разных частей, это всегда коалиция ультралевых с какими-то новыми форматами центристов, что само найдет ответы на вопросы своей этнической преступности и, как следствие, не будет идти вот этой жестокой, обидной траекторией уже пресловутого Ирака. Потому что, как мы знаем, Ирак из состояния этого так и не вышел. Фактически напоминает какую-то смесь военной зоны, протектората внешних стран. Ближний Восток, мы еще готовы...
Дмитрий Игоревич, да, извините, время закончилось. Дмитрий Ефремов, эксперт аналитического холдинга финансового университета при правительстве России.